Здравствуйте. Сегодня 18 апреля, понедельник. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Олег Орлов. Главная тема сегодняшней программы. Сегодня Международный день памятников и исторических мест. В России накануне прошли акции в защиту архитектурного наследия городов. При строительстве кольцевой дороги в Санкт-Петербурге генпрокуратура выявила хищение на сумму 211 миллионов рублей. И сегодня на заседании Госсовета в Иркутске будет обсуждаться проблема распространения наркотиков среди молодежи. Сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, насколько серьезна проблема наркотиков в России. СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. И несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем +9, пасмурно, возможен дождь. В Санкт-Петербурге +6, и тоже дождливая погода. Слушайте «Время свободы». В Иркутске проходит Президиум Государственного совета Российской Федерации под председательством президента России Дмитрия Медведева. На повестке дня один вопрос – меры усиления противодействия употреблению наркотиков среди молодежи. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков подготовилась к этому заседанию основательно. Уже известно, что глава ведомства Виктор Иванов выступит с множеством новых инициатив, которые он сам называет антинаркотической моделью. Речь вновь пойдет о возможности принудительного лечения наркоманов. Будет говорить Иванов и о нашумевшем тестировании школьников на употребление наркотиков. Как обстоят дела с наркоманией в регионе, который принимает Госсовет, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Иркутской области Екатерина Вертинская.
В Иркутской области на учете с диагнозом наркомания стоят порядка 11 300 человек. Ситуация сложная, но стабильная. Как отмечает министр по физической культуре, спорту и молодежной политике региона Игорь Иванов, за последние три года намного меньше стало людей с впервые установленным диагнозом наркомания. Еще один положительный момент – возраст наркозависимых увеличивается. Если в начале 2000-х годов средний возраст людей, употребляющих наркотики в Иркутской области, был 18-22 года, то сегодня он увеличен до 26-28 лет. По словам Иванова, это говорит о том, что наркомания стареет, что сегодня не модно употребление наркотических веществ. Продолжает министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области Игорь Иванов.
В Иркутской области выстроена достаточно стройная, четкая система организации профилактической работы. Это касается и вопросов первичной профилактики наркомании. Это работа с теми людьми, которые еще не вовлечены в процесс употребления наркотиков. Выстроена система взаимодействия с учреждениями здравоохранения, с общественными организациями, которые занимаются организацией социальной реабилитации и оказанием помощи людям, которые являются наркозависимыми.
Один из самых обсуждаемых сегодня вопросов в регионе – вводить ли обязательное тестирование на наличие в организмах школьников, студентов наркотических веществ. Процедура эта анонимна, безболезненна и проводится только с согласия родителей. На днях в одной из иркутских школ такой тест проходили ученики старших классов. Сведения о персональных результатах тестирования строго конфиденциальны и передаются в запечатанном конверте только родителям. В этот же конверт вкладывается памятка для родителей, а также информация о том, куда обращаться, если результат окажется положительным. На эту тему в законодательном собрании Иркутской области недавно прошли общественные слушания. Мнения разделились. Кто-то говорил о моральной стороне вопроса и нарушении прав детей, кто-то о важности обязательного тестирования, так как наркомания признана социально значимым заболеванием и должна лечиться. На сайте Заксобрания проводился опрос, стоит ли вводить обязательное тестирование при медицинском осмотре. «За» высказались более 90% жителей области, «против» – около 5%. Тему обязательного тестирования на наркотики в студенческой среде обсуждали в рамках Совета Байкальского молодежного клуба с руководством всех вузов региона. Об этом губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев рассказал во время видеоконференции «Москва-Иркутск», которая проходила накануне заседания Президиума Госсовета. Вот что сказал губернатор.
Только в Иркутске 12 государственных вузов, в целом в регионе их 30. И мы вели разговор о том, как относиться к тому, если студенту будет предложено не жестко, не административно, не командно, Но так, что он не сможет отказаться, система тестировать. Тут были те мнения, которые поддерживают такую позицию, были и ребята, и ряд педагогов, кто категорически против, потому что мы таким образом формально можем говорить о нарушении конституционных прав и прав человека. Но если горит дом, я думаю, надо быть, безусловно, в правовом поле защиты этого дома, но не надо заигрывать с огнем, что, пожалуй, происходит в последнее время.
Иркутский губернатор отметил также, что без вдумчивой комплексной работы журналистских организаций государственные чиновники не смогут сдвинуть дело с мертвой точки. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Насколько серьезна проблема наркомании в России – это главная тема программы «Время свободы». Через 20 минут вы можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 2212. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. И принять участие в нашей сегодняшней дискуссии. А сейчас узнаем, как на этот вопрос ответили жители Улан-Удэ. Беседовала с ними корреспондент Радио Свобода Алла Батурина.
Очень серьезно. Мое мнение, кажется, государство не дорабатывает в этой сфере. По крайней мере, правоохранительные органы нет. Дорабатывает. Очень много делается упор на воспитание детей, но поток наркотиков, он все равно приходит, а государство не пресекает наркотрафик. Вот это проблема.
Конечно, серьезно. Отовсюду к нам стекаются наркотики. Просто как в страну третьего мира.
Я считаю, что проблема такая же, как во всем мире. То есть, возможно, размеры, количество употребляющих преувеличены, и на самом деле большой катастрофы нет. Возможно, то многие передачи, которые мы смотрим по телевидению, на самом деле сфабрикованы, подготовлены специально, и не стоит впадать от этого в панику. Просто следует обратить больше, может быть, внимания на какие-то вопросы и принять соответствующие меры, но не вдаваться в панику.
Я считаю, что наркомания и алкоголизм – это бич 21 века. Наркомания поражает молодежь нашу, раскрепощает ее и из личности превращает в обычных животных. Я считаю, что наркоманию можно пресечь только одним способом – это прежде всего поддержка государства.
Да, по-моему, на первом месте стоит среди молодежи. Потому что фактически им в современной жизни деваться некуда. Ну, от этого у них и происходит. Занять себя нечем, вот в чем проблема. Это болезнь, настоящая болезнь.
Процент есть, начиная с школьной скамьи, дети уже употребляют, травку начиная, и дальше больше. Проблема большая, конечно.
Ну, конечно, серьезная, очень даже. Потому что у нас, по-моему, какая-то слабая борьба ведется с этим. Надо как-то, я не знаю, что-то строже, что ли. Слабая, конечно.
Я не знаю точных цифр, но думаю, да, серьезная проблема вообще среди молодежи. Большинство, мне кажется, среди молодежи, потому что если наркоман, он будет в возрасте, то он, наверное, уже не жилец. Кто виноват? На самом деле, не сказать не могу. Может быть, влияние людей и массы, то, что это интересно для драйва, просто так попробовать, а потом затягивается.
Ну, вопрос серьезный, надо вплотную браться за наркоманию, чтобы все участвовали в том, чтобы уничтожить наркоманию.
Так, жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, насколько серьезна проблема наркомании в России. Анна Батурина, Улан-Удэ, для Радио Свобода.
8:15 сейчас в Москве. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Пришло время краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Ливии войска Муаммара Каддафи подвергли массированному обстрелу город Мисурата на западе страны. По сведениям повстанцев, погибли не менее 6 человек, около 50 ранены. На Дальнем Востоке сотрудники лесохраны потушили 10 природных пожаров, возникших за минувшие сутки. В Забайкалье около 300 осужденных перевезены из сгоревшей колонии в другие исправительные учреждения края. Остальные осужденные, около 700 человек, провели ночь в уцелевших помещениях колонии. Луне и развернутом палаточном лагере. Мировой участок Хамумического суда Москвы сегодня продолжит рассмотрение дела о клевете в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. Иск подан против руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, который заявил о косвенной виновности лидера Чечни в убийстве правозащитницы Натальи Стемировой. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов будет баллотироваться на выборах президента России в 2012 году. Об этом лидер коммунистов заявил в телеэфире на Первом канале. Более 20 человек были ранены в столице Йемена Сане в воскресенье, когда солдаты открыли огонь по демонстрантам. Страны Персидского залива обвинили Иран во вмешательстве во внутренние дела страны региона с целью посеять раздор и разрушение. В парламенте Венгрии сегодня состоится голосование по новой конституции. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. 10:07, не пропустите программу «Время джаза». Пэсси Смит, чьи отреставрированные записи вы услышите во «Времени джаза», была и остается самой великой исполнительницей традиционного блюза. Кроме Бесси Смит, вы услышите оркестр Кинга Оливера и двух других юбиляров Джо Хендерсона и Херби Хэнкока. Продолжается программа «Время свободы». Многомиллионные хищения выявлены в Санкт-Петербурге на строительстве участка кольцевой автодороги КАД. По факту мошенничества с бюджетными деньгами возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество в особо крупном размере», рассказывает корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Хищения на строительстве КАД выявились при проверке, проведенной прокуратурой и ГУВД Петербурга. По данным этой проверки, появившимся на сайте Генпрокуратуры России, при строительстве участка КАД от автомобильной дороги Нарва до поселка Бронко и транспортной развязки с автодорогой Нарва было украдено более 211 миллионов рублей. Прокуратурой также установлено, что генеральный директор предприятия «Флора», обманув дирекцию по строительству транспортного обхода Петербурга, лично украл более 54 миллионов рублей, предназначавшихся ЗАО «Гефест» для страхования строительно-монтажных рисков при строительстве КАД. В городском комитете по благоустройству дать комментарий по этому поводу решительно отказались, сославшись на то, что этот вопрос относится к федеральной, а не городской компетенции. При попытке задать уточняющие вопросы представитель пресс-службы комитета бросила трубку. Зато на сайте предприятия «Дирекция по строительству транспортного обхода» имеются подробные комментарии о том, что тяжба с подрядчиком ООО «Флора» тянется с 2009 года, когда подрядчик не справился с работой и контракт с ним был расторгнут. О том, что 211 миллионов рублей – это деньги, которые были выплачены дирекцией реальному исполнителю работ ООО «НПО «Космос», но не дошедшие до адресата, а также о том, что хищение 54 миллионов обнаружила сама дирекция по строительству транспортного обхода и тут же сообщила об этом куда следует. По данным заместителя директора агентства журналистских расследований Евгения Вашенкова, проверка ООО «Флора» началась еще в середине лета.
Я думаю, что это было следствием скандалов, которые постоянно происходили с этой фирмой. То, что это было неправильное с лицензией, то они не могли выплатить зарплату, то недовольны были качеством работы. В результате уголовное дело. Более того, мне лично сказал начальник УБ о том, что это только начало, и что 211 миллионов рублей – это те суммы, которые уже практически доказаны. Он не сказал, что он уверен, что в обозримые месяцы они предъявят им суммы, превышающие новые хищения. Ну, о чем эта история? С одной стороны, она такая положительная, сколь веревочки не вися. С другой стороны, эта веревочка очень длинная. В государстве нет никаких приоритетов. Мы каждую неделю говорим о КАДе, понимаем, какого уровня деньги туда вбуханы. И государство не говорит о том, что должен быть особый контроль. Я думаю, что то же самое будет происходить в Сочи.
По мнению Евгения Вашенкова, на сайте Генпрокуратуры информация слишком скупая. Налогоплательщики, из чьих карманов фактически вытащили эти деньги, имеют право знать подробнее схему хищения и те структуры, которые, возможно, были в доле. Вообще-то еще в 2009 году, когда «Флора» выиграла конкурс по КАД, предложив наименьшую цену, остальные участники этого конкурса возмущались его результатами и сомневались, что «Флора» сможет выполнить взятые на себя обязательства, поскольку ее цена выполнения работ оказалась на 25% ниже оценки городской администрации. Сам факт крупных растрат при строительстве дорог, признанным экспертами едва ли не самым коррупциогенным видом деятельности, вовсе не удивляет петербургского политолога, члена бюро партии «Яблоко» Бориса Вишневского.
Загадочным является то, что эта информация была обнародована, потому что у нас всегда очень четко разделены эти два процесса. Обнаружение факта хищения и придание огласки этого факта. Я думаю, что обнаруживают значительно больше, чем оглашают. Мне бы хотелось бы надеяться, что, может быть, хотя бы на этот раз воры будут сидеть в тюрьме. В том, что там украдено немерено, я лично не сомневался, как и в любом большом строительстве, учитывая, что никакого контроля за этим нет. Я думаю, если покопаться в любой большой стройке, будет найдено нечто подобное, может быть, даже в больших масштабах. Потому что когда нет независимого парламента, независимого суда, достаточного числа независимых СМИ, то, к сожалению, украсть можно из бюджета сколько угодно. Если ты вовремя поделился с начальством, то, скорее всего, тебе это сойдет с рук.
Борис Вишневский допускает, что уголовное дело о хищении накат возбуждено исключительно в связи с приближающимися выборами и предостерегает от того, чтобы воспринимать его как часть настоящей борьбы с коррупцией. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Продолжается программа «Время свободы». Сегодня в Соединенных Штатах истекает срок подачи налоговых деклараций за 2010 год. Если верить докладу, опубликованному в канун этой даты, сверхбогатые американцы платят намного меньше налогов, чем пару десятилетий назад, а около половины американских семей вообще не платят подоходный налог, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Налоговое управление Соединенных Штатов ведет наблюдение за налоговыми декларациями 400 американцев с самыми высокими доходами. В 2007 году средний доход, заявленный в каждом из этих документов, составлял примерно 345 миллионов долларов. Ставка федерального подоходного налога, применяемая к этой группе налогоплательщиков, в среднем составляла 17%, в то время как в 1992 году она равнялась 26%. Средняя же налоговая ставка в отношении всех налогоплательщиков в этот же период сократилась всего с 9,9% до 9,3%. При этом потолочная ставка федерального подоходного налога в США составляет 35%. Как же получается, что американские супербогачи платят столько мало налогов? Дело в том, что налоговое законодательство США изобилует льготами для налогоплательщиков с любым уровнем доходов. Послаблениями пользуются налогоплательщики, имеющие детей, оплачивающие ипотечный кредит или обучение в вузе, и даже те, кто платит другие налоги. К тому же ставка налога на прирост капитала не превышает 15%. Количество налоговых льгот столь велико, что 45% американских семей не придется платить федеральный подоходный налог за 2010 год. Все эти данные представлены в опубликованном в минувшие выходные докладе Вашингтонского независимого центра по изучению политики в области налогообложения. Многочисленные зачеты за расходы, налоговые скидки и вычеты из налогооблагаемой базы приводят и демократов, и республиканцев к мысли о необходимости реформировать американское налоговое законодательство. Республиканцы в Палате представителей предлагают, чтобы за счет отмены налоговых скидок сократить ставки подоходного налога в целом, снизив при этом максимальную ставку с 35 до 25%. Республиканцы возражают против повышения налогов даже в условиях острейшего бюджетного дефицита. Они считают, что более рациональный налоговый кодекс повысит экономическую активность в стране и, соответственно, налоговые сборы. Президент-демократ Барак Обама, в свою очередь, на прошлой неделе заявил, что хочет покончить с налоговыми скидками для состоятельных граждан и сократить государственные заимствования. Предложение Обамы подразумевает прирост налоговых поступлений на 1 триллион долларов в предстоящие 12 лет. Ни та, ни другая сторона не особенно вдаются в детали, откладывая на потом нелегкое решение о том, какие именно налоговые послабления следует отменить. Согласно данным Налогового управления США, применение скидок, зачетов и прочих налоговых льгот ежегодно обходится федеральной казне в 1 триллион 100 миллиардов долларов. Это примерно по 8 тысяч долларов на одного налогоплательщика. 10% налогоплательщиков из числа самых богатых американцев обеспечивают свыше половины налоговых поступлений страны. Однако им же доступно и намного больше налоговых лазеек, чем их согражданам с более скромными доходами. По словам Барака Обамы, он хочет, чтобы суммы, выплачиваемые богачами в виде налогов, не определялись финансовыми консультантами, способными за щедрое вознаграждение найти лазейки в налоговом законодательстве. Более того, Обама вообще хочет упразднить упразднить введенные при его предшественнике Джорджа Буша-младшем налоговые льготы для семей с годовым доходом свыше 250 тысяч долларов, то есть повысить налоги для данной категории налогоплательщиков, о чем и слышать не хотят лидеры республиканцев, в частности, спикер Палаты представителей Джон Бейнер. Если мы хотим разрешить наши разногласия и достичь чего-то существенного, о росте налогов вообще не следует вести речь. У президента Обамы свой контраргумент. Кто-то будет уверять, что нам никогда не следует даже рассматривать вопрос о повышении налогов. Это для них просто сакральный символ. Но я утверждаю, что сейчас, когда налоговое бремя на самых состоятельных американцев находится на самом низком уровне за последние полвека, самые удачливые среди нас в состоянии платить чуть больше. Дискуссия о способах сокращения бюджетного дефицита и государственного долга, судя по всему, будет ожесточенной. Однако некоторые наблюдатели отмечают формирование некоего политического центра, считающего, что обе стороны способны пойти на взаимные уступки. По мнению сенатора-республиканца из штата Кентукки Рэнда Полла, эти уступки должны лежать вне плоскости повышения налоговых ставок. Вот что сказал Рэнд Полл в воскресном интервью телекомпании CNN. Компромисс мог бы состоять в том, что консерваторы согласятся с необходимостью сокращения военного бюджета. Либералам, в свою очередь, придется согласиться с необходимостью сократить расходы на внутренние социальные программы. Таким образом, компромисс будет в сфере сокращения расходов, но не в сфере повышения налогов. В пятницу Палата представителей, в которой большинство составляют республиканцы, приняла план федерального бюджета на 2012 год, в котором содержится оговорка о необходимости снижения и государственных расходов, и налогов, включая налоги, взимаемые с самых состоятельных американцев. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Часов 7 минут. Не пропустите программу «Свобода в клубах. Война и мир. Маленькая акция на Литейном мосту и большой мир информации. Медиа общественных институтов. Почему нарисованный фаллос напротив здания ФСБ восхитил горожан и развеселил пользователей интернета? А награждение авторов рисунка премии «Инновация» считается пощечиной общественному вкусу. Член в плену у ФСБ. Политическая акция или художественный жест? Иллюстрация коллективного бессознательного или картина общественных настроений, от гражданского неповиновения или глупая шутка. Группа «Война как русские юродивые» и Артем Лоскутов «Монстрация как народный скоморох». Может ли государство поддерживать искусство, критикующее государство? Гости программы – архитектор Юрий Авакумов, лауреат премии «Инновация», социолог Анатолий Голубовский, номинанты премии «Инновации разных лет» философ Елена Петровская и художники Алена Романова и Александр Шабуров. Группа «Синие носы». Ведет программу Елена Фанайлова. А я напоминаю главную тему программы «Время свободы». Насколько серьезна проблема наркомании в России? Эта тема будет главной сегодня на заседании Госсовета в Иркутске. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Жду ваш...
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. В эфире краткая сводка новостей. В Ливии войска Муаммара Каддафи вновь подвергли массированному обстрелу город Мисурата на западе страны. По сведениям повстанцев, погибли не менее 6 человек, около 50 ранены. Правительственные войска нанесли ракетные удары по позициям повстанцев в городе Адждабия. На Дальнем Востоке сотрудники лесоохраны потушили 10 природных пожаров, возникших за минувшие сутки. В Забайкалье около 300 осужденных перевезены из сгоревшей Краснокаменской колонии в другие исправительные учреждения края. Остальные осужденные, около 700 человек, провели ночь в уцелевших помещениях колонии и развернутом палаточном лагере. Мировой участок Хамовнического суда Москвы сегодня продолжит рассмотрение дела о клевете в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. Иск подан против руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, который заявил о виновности лидера Чечни в убийстве правозащитницы Натальи Эстемировой. парламенте Венгрии сегодня состоится голосование по новой конституции. Оппозиция заявила, что будет бойкотировать голосование. Более 20 человек были ранены в столице Йемена Сане в воскресенье, когда солдаты открыли огонь по демонстрантам. Страны Персидского залива обвинили Иран во вмешательстве во внутренние дела государства региона с целью посеять раздор и разрушение. Делегация Палаты представителей США во главе с Джоном Бейнером в минувшие выходные посетила Ирак, чтобы выразить готовность Вашингтона оказать поддержку послевоенному восстановлению этой страны.
С новостями вас познакомила Самира Газиева. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина, а за режиссерским пультом Олег Львов. И обратимся к главной теме нашей программы. Сегодня в Иркутске президент России Дмитрий Медведев проведет заседание Президиума Госсовета. Главная тема – борьба с наркоманией среди молодежи. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков подготовилась к этому заседанию основательно. Уже известно, что глава ведомства Виктор Иванов выступит с множеством новых инициатив, которые он сам называет антинаркотической моделью. Речь вновь пойдет о возможности принудительного лечения наркоманов. Будет говорить Иванов и о нашумевшем тестировании школьников на употребление наркотиков. Избежать этого, видимо, не удастся. Вопрос только в том, какой характер будет носить эта проверка. Обязательно, добровольно или добровольно-принудительный. Российские правозащитники, конечно, осознавая всю угрозу от наркомании, считают, что подобные меры ничего, кроме вреда, не принесут. Эту точку разделяет и психиатр-нарколог, радиоведущий, автор множества книг, в том числе и книги «Как спасти детей от наркотиков» Александр Данилин. С ним беседовал мой коллега Арслан Саидов.
Речь идет об очень простых, на самом деле, вещах. Мы по-прежнему живем в стране, в которой главной базовой проблемой является неуважение к правам личности. Я даже сейчас не хочу говорить о правах человека. Если мы ребенка хотим воспитать независимой, обратите внимание, это очень важное понятие, личностью, то у нее должен быть обязательно один приоритет. Она может быть независимой во всем, что не касается закона. А зависима она в том, что она личность конкретного государства и должна выполнять его закон. Вот если мы приходим в школу принудительно, нарушая конституцию и права ребенка, то мы учим еще одно поколение тому, что можно не выполнять законы в этой стране. Причем самые главные законы, которые имеют отношение к гражданским правам, к правам отдельного человека. В чем проблема принудительного тестирования? Она главным образом заключается в том, что, уверяю вас, я работаю в психиатрии, наркологии скоро 30 лет, и я могу вам сказать совершенно точно, не существует никаких методов тестирования, никаких тестов химической природы, никакого психологического анкетирования не существует, поймите это, которое может дать 100% гарантию. Вот представьте себе, да, там в стране, не знаю, 100 миллионов детей, а у нас прибор или тест, или система анкет, которая имеет 5% погрешности. Это означает, что 500 тысяч человек окажутся жертвами ошибки. Я не говорю о психологических последствиях. Я говорю еще главным образом о том, что если все это тестирование проводит, ну, например, полиция, то этот человек может испортить жизнь, потому что главным образом у нас наркологический учет, он как бы является системой социального принуждения. Человека в действительности в диспансерах до сих пор ни от чего не лечат. Эта система старая, советская, принуждение. Всякий алкоголик и наркоман должен лечиться, а раз он лечиться не хочет, значит он будет стоять на учете, не иметь права на ношение оружия, не иметь права на права, не иметь права работать там на некоторых видах работы и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот, собственно, к этому реально сегодня и сводится то, что происходит массово при амбулаторном учете алкоголиков и наркоманов.
Когда вы говорите о нарушениях Конституции, нарушениях прав человека, в первую очередь вы говорите о том, если это тестирование будет обязательным. Но в последнее время тот же самый директор Федеральной службы по контролю за распространением наркотиков Виктор Иванов говорит, что тестирование предполагается сделать добровольно.
Я знаю, что Минздрав готовит приказ о соответствующем тестировании. Но в итоге, в некотором смысле, гора родит мышь. Если все это будет передано Минздраву, то Минздрав, естественно, не сможет обойти в приказном виде закон о врачебной тайне. И так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Но, на самом деле, на этом уровне все становится просто смешным, и начинаются игры по пилению очередного бюджета.
С психиатром-наркологом Александром Данилиным беседовал мой коллега Арслан Саидов. Насколько серьезна проблема наркомании в России? Это вопрос нашей сегодняшней программы. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. Марина из Москвы сейчас на прямой связи с нашей студией. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, естественно, вся вот политика, вся вот экономическая деятельность нашего государства, она основана на принуждении. Вот вы посмотрите, они заботятся о наркоманах, но никаких слов нет, как уничтожить эту наркоманию. Вот наркомана лечить, наркомана принудительное тестирование. Но откуда они берут эти наркотики? Ведь ни звука вот в этих приказах ничего нет. Милиция, она никогда наркодилера не остановит, потому что он платит ей деньги. Вы понимаете, вот и все. Вот, например, на дорогах водители штраф увеличивают, что угодно, но специально ставят знаки, чтобы человек, чтобы он нарушил эти правила. Так они будут специально делать это, чтобы побольше наркоманов у нас было, чтобы с них брать деньги, чтобы просто вот во всем, в каждой даже мелочи, они только уничтожают нашего человека.
Это была Марина из Москвы. Хочу зачитать несколько сообщений с сайта из пейджера «Радио Свобода». Пишет нам Лоуренс. Нельзя рассматривать проблему наркотиков в отдельности от всего остального. Это лишь один из пунктов. Не бывает такого, чтобы только в наркотиках заключалась проблема. А все остальное, армия, образование, всеобщая коррупция на всех уровнях, прокуратура и суды на самом деле не существуют. То есть не выполнять свои функции, да и все остальное также, чего перечислять. И обратимся к звонкам. Анатолий из Брянской области дозвонил. На нас, Анатолий, здравствуйте, слушаем вас.
Доброе утро всем. Ну, я отвечу на ваш вопрос так. Она серьезна настолько, насколько распространен алкоголизм. Если в бывшем Советском Союзе наркомана у нас было единицы, то в нынешней России ельцинско-путинская наркомания достигла глобальных масштабов. И эти масштабы будут лишь только возрастать. Нацелены они как раз на нынешнюю молодежь. Чем больше алкоголиков и наркоманов, тем больше смертность. Да и дураками легче управлять. А господину Медведеву я бы посоветовал бы прекратить вешать лапшу на уши. Спасибо за внимание.
Анатолий из Брянской области был на прямой связи с нашей студией. Еще одно сообщение от Викторовича из Выхина. Да, это уже вышло из категории, относящейся к проблемной. Это национальное бедствие. Бороться с ним никто силовых структур особо не стремится. Очень большие люди стоят за этим бизнесом, больше, чем в игорном бизнесе. Так что идет уничтожение молодежи в стране, ведь долго наркоманы не живут. И еще звонки. Станислав из Москвы до нас дозвонился. Станислав, слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Станислав Сокол. Дело в том, что действительно наркомания превращается в национальное бедствие для России. И носит оно не только социальный характер. Как известно, наркотики поставляются из Афганистана. Многолетняя война в этой стране привела к тому, что там сельское хозяйство полностью разрушено, и афганские крестьяне сеют в горах мак и снабжают сырьем вот этих поставщиков наркотиков. Поэтому выход только один – прекращение войны в Афганистане и приход к власти исламских радикалов. В Коране написано, что они категорически выступают против пьянства и наркомании. Вот победа афганских радикалов прекратит вот эту поставку наркотиков через Среднюю Азию в Россию, и тогда этот вопрос может быть решен. Других вариантов я не вижу.
Станислав из Москвы только что был на прямой связи с нашей студией. Сейчас в нашей дискуссии примет участие Валерий из Московской области. Валерий, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Я думаю, что нужно сделать, как в Китае примерно, да, но не вводить смертную казнь, да, за дилером, за то, что они распространяют наркотики, а ввести закон за укорачивание жизни дилером за антисоциальное поведение, за вред, наносимый обществу. Все, спасибо.
Это был Валерий из Московской области, и, видимо, последний звонок уже в этом часе, Александр из Тамбова. Здравствуйте, Александр.
Доброе утро, Свобода. Я вот к чему веду речь. Это насчет наших границ, так называемых, особенно с востока, откуда прибывают эти так называемые наркотики. Так. Ведь они же, как говорится, пусты, эти границы. Любой человек, откуда угодно, Душанбе, с Кабула, сядет на поезде до Москвы, доедет с мешочком, как говорится, любой отравы. Так, во-первых, вы как помните, советские были времена и фильмы этих пограничников. Ведь, как говорится, мышь не могла проскочить. А сейчас просто везут в мешках, в автомобилях, ну, как говорится, тоннами, если так можно выразиться. Вот. Это, во-первых, это один аспект этой проблемы. А другой аспект, что за, как называемую, отраву для народа, опиум для народа, нужно необходимо вводить смертную казнь, как минимум.
Это было мнение Александра из Тамбова. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, насколько серьезна проблема наркомании в России.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости экономики продолжат программу «Время свободы». Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Российская компания «Роснефть» и британская BP договорились о продлении на месяц до 16 мая, ранее намеченного на 14 апреля, срока завершения сделки по обмену акциями и создания совместного предприятия для разработки нефтегазовых месторождений российского арктического шельфа, о которой было объявлено в середине января. Объем промышленного производства в России в марте увеличился на 5,3% к уровню марта прошлого года, после роста на 5,8% в феврале и на 6,7% в январе, сообщил Росстат. К уровню февраля оно выросло на 11,7%. Инфляция в России за период с 1 по 11 апреля составила 0,1%, а в целом с начала года 4%, сообщает Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли к 11 апреля на 3,3%. Общий выпуск легковых автомобилей в России в первом квартале увеличился на 96% к уровню трех первых месяцев прошлого года и превысил 373 тысячи машин, сообщает аналитическое агентство ASM Holding. При этом 57% общего выпуска пришлось на легковые автомобили зарубежных моделей. Международные резервы Китая, крупнейшие в мире, в течение первого квартала, по данным Центрального банка страны, увеличились на 197 миллиардов долларов и впервые превысили уровень 3 триллиона долларов. Золотовалютные резервы Японии, вторые в мире, составляют, судя по последним опубликованным данным, 1 триллион 100 миллиардов долларов. Резервы России, третьи по величине в мире, 500 миллиардов долларов. Международное рейтинговое агентство Moody's объявило о снижении сразу на две ступени суверенного кредитного рейтинга Ирландии до минимального уровня в инвестиционной категории. На том же уровне, по версии агентства, находятся сегодня рейтинги таких стран, как Бразилия, Исландия, Румыния и Тунис. Общемировая добыча нефти сократилась в марте почти на 0,8%, сообщило Международное энергетическое агентство. Главной причиной считается 70-процентное сокращение добычи в Ливии, на долю которой до последних событий в стране приходилось около 2% общемирового производства нефти.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
«Радио Свобода». Новости.
В Ливии войска Муаммара Каддафи подвергли массированному обстрелу город Мисурата на западе страны. По сведениям повстанцев, погибли не менее 6 человек, около 50 ранены. На Дальнем Востоке сотрудники лесоохраны потушили 10 природных пожаров, возникших за минувшие сутки. В Забайкалье около 300 осужденных перевезены из сгоревшей колонии в другие исправительные учреждения края. Мировой участок Хомутского суда Москвы сегодня продолжит рассмотрение дела о клевете в адрес главы Чечни Рамзана Каддафи. Кадырова. Иск подан против руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов будет баллотироваться на выборах президента России в 2012 году. Об этом лидер коммунистов заявил в телеэфире на Первом канале.
В нескольких городах Сирии в воскресенье тысячи людей приняли участие в антиправительственных демонстрациях. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
В нашей программе пришло время обзора прессы. Сейчас рядом со мной в нашей студии в прямом эфире моя коллега Динара Сидикова. Динара, здравствуйте. О чем сегодня пишут российские газеты?
Здравствуйте, Лейла. В основном сегодняшние выпуски посвящены неожиданному для многих заявлению Сергея Миронова. Например, об этом пишет газета «Коммерсант». Спикер Совета Федерации Сергей Миронов на прошедшем в субботу съезде «Справедливой России» передал пост председателя партии лидеру думской фракции Николаю Левичеву. Сам господин Миронов пока сохранит в партии широкие полномочия и возглавит списки «Справоросов» на выборы в Госдуму и парламент Санкт-Петербурга. В статье под названием «Сергеем Мироновым поступили по справедливости» на первой полосе «Коммерсант» описывает еще одну возможную причину обмена креслами. Источники газеты в «Справедливой России» не исключают, что перед Сергеем Мироновым был поставлен жесткий выбор – партии или пост спикера Совета Федерации. Подробнее об этом можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Коммерсант». Не так много изданий посвятили первую полосу пожару в Краснокаменской колонии общего режима. Издание «Московские новости» публикует обобщающую последние события, связанные с Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, статью. Верховный суд признал, что продление сроков их ареста по второму уголовному делу были незаконными. Одновременно еще один уволенный сотрудник Хамовнического суда подтвердил сказанное ранее его коллегой Натальей Васильевой. Приговор Ходорковскому написал не судья Виктор Данилкин, председательствовавший на процессе. Это сделали в Мосгорсуде. Обе новости эффектно оттеняются заревом пожара, который в ночь на воскресенье устроили заключенные в колонии общего режима в Краснокаменске, где сидел Ходорковский. Подробнее можно прочитать в московских новостях. Еще одна обсуждаемая сегодня тема. Со следующего года записать маленького москвича в первый класс можно будет через интернет. Об этом сообщает газета «Новое известие» в статье «Чтобы люди не толпились». До конца года в Москве будет разработана электронная запись первого класса школы. Об этом в воскресенье сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, такой шаг позволит ликвидировать гигантские очереди из родителей. В минувшую среду, напомним, Мосгорсуд признал незаконным территориальные и социальные принципы отбора первоклашек. Именно наличие целого ряда групп льготников при поступлении в школу и создавало нездоровый ажиотаж. Эксперты «Новых известий», впрочем, полагают, что одними новыми технологиями ситуацию не спасти. Почему, можно прочитать в номере. Речь Леонида Рошаля, директора Института неотложной детской хирургии и травматологии на Российском медицинском форуме, удалена со многих сайтов, пишет «Новая газета» и публикует эту речь в сегодняшнем выпуске. Потому объясняет издание, что здесь есть что обсуждать не только медицинскому сообществу, но и всем, кому бывает нужен врач. Все хорошее о наших достижениях нам рассказали и Владимир Путин, и Татьяна Голикова, начал Рошаль. Действительно, столько открывается, столько строится, но моя задача сегодня не хвалить то, что мы сделали, а обозначить болевые точки. Я могу вам рассказать, как умеют пилить, заявил Рошаль. Есть программа сокращения дорожно-транспортного травматизма. Там я нашел строчку «Разработка аптечки для водителей» и увидел цифру в несколько миллионов рублей. Не поверил своим глазам, как это могло получиться. О других болевых точках здравоохранения можно прочитать в «Новой газете». Еще об одном резком выступлении пишет газета «Московский комсомолец». «Грамотный протест президенту», так называется статья. Бывший министр геологии СССР Евгений Козловский публично отказался от награды из рук Медведева, протестуя против бездарного управления экономикой России. Он обосновал свою позицию в письме обращения к президенту, опубликовав его в интернете. Во-первых, объясняет Козловский, это личная обида, возникшая из сравнения своей награды с той, что президент удостоил, по его мнению, предателя СССР Михаила Горбачева, которому был вручен орден Андрея Первозванного. Затем профессор переходит к деловой критике. У нашей власти чувствуется большая приверженность к артистическому миру, и вы часто изволите с их представителями встречаться, но я не помню случая, чтобы вы встретились с людьми дела с большой буквы и по-деловому обсудили стратегические вопросы развития экономики страны, проблемы организационного и технического совершенствования. Подробнее о причинах отказа Козловскому президенту читайте в «Московском комсомольце». В это время правительственная российская газета на первой полосе публикует публикует статью под названием «Новый шелковый путь» о том, что, по мнению экспертов, из Индии и Афганистана в страну приедут 20 миллионов мигрантов. Отказаться от разрешения на временное проживание, как ступеньки к постоянному, и от квотирования иностранной рабочей силы предложил глава Федеральной миграционной службы Константин Рамадановский. По его мнению, институт разрешения на временное проживание себя изжил. Нужно облегчить систему получения гражданства, которая, по мнению Рамадановского, слишком громоздка и не лишена субъективности, а значит, возможности для коррупции. Глава ФМС считает, что 8 лет для получения гражданства в России – это слишком много. Предупреждение о возможных пробках для водителей газета «Коммерсант» публикует на первой, опять же, полосе. Сегодня президент Дмитрий Медведев должен вернуться в Москву с заседания Госсовета в Иркутске, поясняет издание. Впервые глава государства будет приземляться в Шереметьево, куда в пятницу из Внуково переехал специальный летный отряд России, который обслуживает первых лиц государства. Если из-за проезда кортежа перекроют Ленинградку, автомобилистов ждет очень тяжелый понедельник. Об этом газете «Коммерсант». И еще одна тема для автолюбителей. В газете «Новое известие». Как выяснилось, стоимость ОСАГО все последние годы была завышена в среднем на 28%. Это следует из опубликованного в конце минувшей недели доклада Федерации автовладельцев России. В результате страховщики получили около 100 миллиардов рублей сверхприбыли. Между тем, в следующем году тарифы могут вырасти еще в полтора раза из-за подготовленных правительством поправок в закон об ОСАГО. И новички правительства Москвы «Богаче ветеранов», так называется статья в «Ведомостях», в мэрии ушли с деньгами. Самые состоятельные московские чиновники не уступают по доходам богачам федерального правительства. В пятницу, пишет газета, отчитались о доходах руководителей мэрии многие впервые, так как до этого были не на госслужбе. Некоторые оказались богаче старожилов, но и у тех существенная прибавка. Если кому-то любопытны конкретные цифры, можно прочитать статью в газете «Ведомости».
Динара, спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы представила моя коллега Динара Седдикова. Вы слушаете «Время свободы». В российской столице с просветительской акцией движения «Архнадзор» в воскресенье начались Дни исторического и культурного наследия Москвы. А сегодня более 300 музеев и художественных галерей будут открыты для бесплатного посещения. Кроме того, запланированы экскурсии в исторические здания, которые занимают посольства и отели, рассказывает Лиля Пальвелева.
Вообще-то День исторического наследия Москвы отмечается 18 апреля. Однако праздничных мероприятий обычно бывает так много, что уже давно в один день они не укладываются. Потому нет ничего удивительного в том, что Архнадзор наметил свою акцию на вчерашний, более удобный выходной день. Не самый известный, совсем не туристический, зато старинный Милютинский переулок был осмыслен как музей, в котором каждый дом – экспонат. Роль этикеток выполняли щиты на тротуарах, где сообщались сведения об истории здания и его обитателях. Каждого входящего в переулок с двух его концов встречали приветливые люди и вручали специально изданные к этому дню буклеты-путеводители.
Меня зовут Виктория. Я член Архнадзора, и вот я просто занимаюсь координацией работы волонтеров, которые дежурят у стендов и рассказывают проходящим людям о том доме, к которому они прикреплены.
И сколько сегодня волонтеров здесь?
Около 40, просто для поддержки друг друга, потому что 4 часа будет акция проходить, поэтому такое количество, они сменяют друг друга.
Откуда эти люди, кто они?
Половина – это члены Архнадзора, а часть – люди из организации «Москва, которой нет».
С координатором Архнадзора Константином Михайловым мы встретились около внушительных размеров дома в стиле эклектика. Время постройки – конец XIX века. Автор – петербургский архитектор Прокурин, и такой дом больше ожидаешь встретить где-нибудь на Васильевском острове.
Здесь начальная точка всех наших экскурсий сегодняшних. Комплекс Дома страхового общества России на Сретенском бульваре. Он настолько велик, что доходит до Милютинского переулка, поэтому включен в нашу сегодняшнюю программу. Вот отсюда будут сейчас стартовать все экскурсии, которые будут идти вниз по переулку. И жильцы дома были настолько любезны, что предоставили пространство внутреннего двора для небольшой фотовыставки. Обычно это пространство тоже не очень доступно для посещения. Выставка собиралась из самых разных материалов. Там и это и фотографии, которые есть в архиве Архнадзора, и из семейных даже архивов от жителей, которые здесь живут, или тех, кто узнал об этой акции, присоединился к нам в ее подготовке. То есть тут так, то, что обычно не увидишь в обычных музеях, вот сегодня станет доступно. Одна из целей сегодня показать каком-то, казалось бы, совершенно обычном переулке всем москвичам, какие здесь сокровища архитектурные таятся. И недоступные дворы, и недоступные интерьеры тут частично сегодня будут открыты. Я имею в виду не только этот дом, интерьеры нескольких старинных зданий. Еще, к сожалению, несколько лет назад вот был доступен вполне интерьер вот этого дома напротив нас, дома Лорис Меликова, пока там работал Всероссийский фонд культуры. Но, к сожалению, теперь этот дом закрыт, и увидеть его можно только снаружи.
Какое из зданий самое приметное в этом переулке и самое примечательное?
Ну, это что называется, на чей вкус? Вот кому-то очень нравятся вот эти вот дворы, комплекс страхового общества «Россия». Кому-то весьма интересно здание первой московской телефонной станции, которая чуть дальше по переулку к Мясницкой. Кому-то интересен комплекс костела католического храма Петра и Павла. Тут на любителей всех, что называется, архитектурных стилей всех периодов истории Москвы есть что-то свое, что может привлечь их внимание.
Такой была вчерашняя акция в переулке, который получил свое название по фамилии бывшего комнатного истопника Петра I Алексея Милютина, построившего здесь в 1714 году шелковую фабрику. Ну а сегодня выбор для проведения досуга как никогда богат. Из длинного списка анонсов выберем два ярких события. В полдень на Соборной площади Кремля пройдет церемония развода пеших иконных караулов. После состоится экскурсия в Большой Кремлевский дворец. В прошлом это императорская резиденция, а ныне резиденция президента. В музее Пушкина на Пречистенке более камерное, но вполне значимое событие. Впервые для зрителей станет доступен новый экспонат – живописный портрет Марии Николаевны Волконской, правнучки Ломоносова, дочери героя войны 1812 года и жены декабриста, которой посвящены хрестоматийные пушкинские строки. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В 11:07 слушайте программу «Третий сектор». Главная тема – бедность в России. Возможно ли ее преодолеть и что для этого нужно сделать? Беседа с Виталием Картамышевым из международной организации «Оксфам». Он представлял также интересы коалиции против бедности на нескольких саммитах «Большой восьмерки». Еленой Смирновой из благотворительного фонда «Созидание», который отправляет посылки с вещами бедным семьям в российские регионы. И Максимом Егоровым, членом совета организации «Ночлежка», помогающий бездомным. Ведущая Кристина Горелик. Но я напомню главную тему программы «Время свободы». Сегодня на заседании Госсовета в Иркутске будет обсуждаться проблема распространения наркотиков среди молодежи. Насколько серьезна проблема наркомании в России? Спрашиваем сегодня мы у вас, дорогие радиослушатели. Дискуссию продолжим в следующем части программы.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».